чем же с другой темы? «Поверх барьеров» представляет поэта и издателя Михаила Сапега. В конце прошлого века он был участником неофициальной группы «Митьки». В 1995 году основал некоммерческое издательство «Красный матрос». Михаил Сапега – собиратель русского и советского фольклора, эпистолярного, визуального, музыкального. С ним встретилась Тамара Леленкова.
Есть много музыкальных сочинений, которые никто не играет. И не меньше песен, которые никто не поет. По причине старомодности, культурной ничтожности или неудачно сложившихся обстоятельств. Однако некоторая часть этого запаса представляет интерес в силу прошлой своей популярности. Песни переписывались из тетради в тетрадь, выпускались музыкальные сборники. И то, и другое долгие годы собирал Михаил Сапега, поэт и начальник издательства «Красный матрос». Некоторые находки были опубликованы в серии Обрыдалова, например, «Клавдины песни», взятые из рукописного сборника 1932 года. Другие в серии «Репринт», скажем, «Песни сибирских каторжан», «Беглых» и «Бродяг». Кроме того, издательство выпустило аудиоверсию антологии народного творчества 1941-1945 годов и сейчас готовит новый проект по опубликованным в 19 и 20 веках сборникам песен. Я спросила у Михаила, почему его интересуют именно забытые издания.
История нашего Отечества, она в перманентной опасности. Другое дело, что сегодня в условиях вот как бы моря информации, казалось бы, бери и... читай, заходи в интернет, еще что-то. То есть все пеняют там на советскую власть. Мне кажется, что за эти 20 лет мы не приблизились к пониманию отечественной истории ни на йоту. Скорее всего, она еще более размытая и выхолощенная стала. Ну, тот же Конфуций, вот, слывший знатоком древности, он советовал, когда его просили как-то прокомментировать, рассказать просто, как жили люди в том или ином царстве. Он говорил, послушайте, какие песни они пели, так они и жили. Собирал эту песню сначала без всякой надежды это как-то записать в музыкальном виде. Просто было интересно, подались всякие рукописные песенники, записные книжки, откуда все это черпалось. Хрестоматии редкие там или издания какие-то местечковые. С учетом именно того, что это народная антология, ну, как ни крути, какой ни есть, но мы все тоже суть народ. Каждый из нас. И каждый исполнитель тоже поет так, как он слышит, так, как он видит. Другое дело, что с Великой Отечественной войной там более-менее понятно. Мы брали именно за основу те тексты, в которые угадывалась мелодия известная какая-то. А вот сейчас мы записываем альбом более ранних, песни из раннего времени. У меня просто уже такая огромная коллекция скопилась старых нот. С середины 19 века до, ну, грубо говоря, 20-го середины также. Там будет две пластинки. Одна, грубо говоря, белая, что называется, это вот от второй половины 19 века до Октябрьской революции. Вторая, красная, это вот ранний советский период и до 50-х годов. Что их объединяет? Это вот то, что это какие-то шлягеры, раз они были напечатаны, изданы именно в виде нот с текстами. Но они канули тоже в лету. Ну, например, замечательный шлягер с самого начала 20 века под соответствующим своему времени названием «Пупсик».
В 70-е
Все пупсиком прозвали меня уж с малых лет, и все кругом шептали, меня милее нет. Но я над всем смеялся, мне было все равно, а вдруг любовь забралась в сердечко и мое. Меня все обожали, и я всех обожал, моей любви искали, и я всем отвечал. В любовном восхищении я часто трепетал и в сладком упоении безумно целовал. И там и мне всегда шептали чуть дыша: «Пупсик, ты всех мужчин смелей, пупсик, ты всех мужчин верней, пупсик, мой славный пупсик, приди хоть раз в свидание час. Пупсик, как ты хорош собой, пупсик, весь мир пленен тобой. Пупсик, мой славный пупсик, горю огнем, гимн любви с тобой поем».
Порядка 20 больше лет я собираю всякие редкости, апокрифы какие-то. Другое дело, что обилие всевозможных букинистических лавок, оно осталось в прошлом. И поэтому сейчас мое место работы – это блошиные рынки, какие-то развалы.
Миш, а в Питере еще остались блошиные рынки? Потому что в Москве практически раз-два и обчелся.
В Питере есть только в Автово и на Удельной. Я езжу на Удельную каждые выходные.
У меня было странное однажды ощущение, когда я видела на блошином рынке продавались письма. Ну, часто продают письма с войны.
Да.
Фотографии тоже какие-то личные продают. У меня такое достаточно двойственное всякий раз чувство, потому что, ну, это чужая судьба, чужая история, и ты в нее так вторгаешься. Да? Я хотела спросить про ваше ощущение, потому что все-таки это чужие письма, да?
Ну, они перестают быть чужими, понимаете? Тут есть вот опасность попадание из деликатности в ханжество. Это простые люди, есть срок давности, никто не копается в этом. Если человек бережно подходит к материалу, то ничего страшного в этом нет. Например, вот сейчас мы делаем книгу на основе переписки целой семьи. Я вот так же год назад, в марте месяце, на блошином рынке купил. Мне, кстати, вот нужны были тогда какие-то письма, фотографии для оформления вот альбома «За страну советскую», который у вас есть. И я просто набрел, стоит человек какой-то доходяга, там кирпичом прижата целая кипа каких-то бумаг пожелтевших. Я сверху взял, купил у него какое-то письмо, на котором было написано «Смерть фашистским оккупантам». Он хотел продать все скорее. Это было его, естественно, по лицу было видно, что человеку и холодно, и он не похмелен, и прочее, прочее. И я потом пошел дальше, купил это письмо, проходил там часа 3 или 4. Уже уходя, вижу, он продолжает стоять. Но цена упала там на порядок, как бы. То, за что он хотел 2000, он готов был отдать за 200. Я, не глядя, купил это все. А потом, вчитавшись, расшифровав, то есть это были письма 41-й, 42-й год, 44-й год, все разными почерками написано. Потом все это расшифровал, систематизировал, оказалось, что это вот переписка мужа, жены, их двоих детей. Потом, найдя фотографию, еще из писем, так сказать, следовало, что это переписка Олега Сергеева, ленинградского кинорежиссера, который успел до войны снять 2 фильма. Второй из фильмов был в 41-м году снимался, и он всячески пёкся там о судьбе этого второго фильма, просил жену что-то выяснить, пока он добровольцем ушел. Все к тому, что там есть, конечно, моменты какие-то достаточно интимного свойства, но мы же идем к врачу или еще куда-то. То есть есть вещи, которые, наверное, надо купировать и не публиковать, но понять именно через простой голос, вот живой голос человека. Там идет переписка отца и сына, и фильм, который вот так и не вышел на экраны. И мы сейчас выяснили, что он сохранился, и в Белых столбах под Москвой там он находится в архиве. Он назывался «Отец и сын». И вот в этой же кипе переписки в конце найдена похоронка и на отца, и на сына. И вот на режиссера Сергеева, и на его сына, который ушел 17-летним парнем. Отец погиб в 42-м году. Кинорежиссер под Моздоком на Северном Кавказе в сентябре 42-го года, а сын в 44-м в марте в Польше, буквально чуть ли не в первом же бою там. Даже кладбище знаем, где он похоронен. архив архив рознь, и все жили тяжело и интересно, образно говоря, но далеко не все вели дневники, мало кто писал воспоминания. То есть это значит, что-то людьми двигало, что-то заставляло их браться за бумагу.
Но есть еще другая часть истории. Это вот действительно какие-то популярные на тот момент песни, песни борцов за свободу.
Песни – это квинтэссенция. Народное творчество, поэтическое, песенное. Это такая выжимка, как бы, это эмоция простого человека, оказавшегося в условиях вот события, неважно, происходит оно в течение минуты или же длится там годами, как война, например, великая.
Москвы меня возит эшелон. День и ночь стучит колесами вагон. Я в вагоне фотокарточку твою из кармана гимнастерки достаю. Ты, я знаю, измениться не могла. Ты, я верю, все такая, как была. Каждый день наш батальон идет вперед. Но ни сон нас, ни усталость не берет. Только некогда, родная, мне в бою посмотреть на фотокарточку твою. Ты, я знаю, измениться не могла. Ты, я верю, все такая, как была.
Говорит «Радио Свобода. Поверх барьеров». В этом выпуске поэт и издатель Михаил Сапега представляет свою коллекцию музыкального фольклора.
Канонада начала уже стихать. После боя отвели нас отдыхать. На привале фотокарточку твою из пробитой гимнастерки достаю. Потемнела фотография в бою, тем дороже она сердцу моему.
Песням борцов за свободу 1917 года, да, это было издание, посвященное 95-летию февральской буржуазной революции. Есть там какие-то неожиданные, может быть, вещи, и для вас в том числе?
Февральская революция, она, наверное, и любая революция сама по себе, она как бы это событие такого небывалого пафоса. Да. Соответственно, на тот момент те чаяния огромные, все свалили там на Николая. Поэтому, естественно, ну, как в 91-м году, все ровно так же. То есть все полагали, что вот сейчас мы тут гидре отвинтим башку и заживем.
Но песен-то не было революционных.
В 91-м году?
Да.
Ну, не было уже, собственно, народного творчества, уже прединтернетная эра, как бы. Ну, откуда мы берем источники, вот, например, песенники? Они издавались. Ну, если, например, там в том же сборнике «Борцов за свободу» там есть текст «Новой Марсельезы». И на мотив Марсельезы тоже было написано масса, вот насколько я знаю, самых разных по политической окраске текстов. С мелодиями всегда было сложнее. Это сейчас вся эта попса и прочее. Это такая искривленная, изуродованное народное творчество, которое в виде попсы сегодня существует, оно корнями все-таки уходит в силу своей безыскусности какой-то и недалекости. Вот во что выродилось, собственно, народное творчество. Вот случилась революция, тут же была издана вот эта песня «Борцов за свободу». И идти на поводу у, собственно, самой книги тоже нельзя, потому что она тоже страдает такой близорукостью того времени на момент самой революции.
Но это как раз позволяет нам оптику настроить. Нам позволяет оптику настроить.
Вот чтобы ее настроить, я как издатель, я просто обратил внимание, там в конце этих книжек я всегда собираю какие-то материалы реальные, то есть открытки, фотографии, какие-то вещдоки, так называемые, которые дают возможность как-то настроиться на этот лад.
Конечно, услышать всегда интереснее, да, чем просто прочитать. Тут
естественно, большинство песен сочинялось на популярные народные эстрадные мелодии. Но тем более в условиях войны. Естественно, все союз композиторов сидел где-то в Ташкенте. Простые люди сидели в окопах. И, соответственно, на ум приходили вот эти мелодии, которых было не так много. Что там, патефон, радио, набор, ну, грубо говоря, из 15-20 мелодий. Ну, так же, как у меня есть репринт 30-го года «Безбожный песенник». Тексты песен также сочинены. Богоборческие тексты на мелодии там «Из острова на стрежень» и прочее, прочее.
Большинство вот из этих песен, которые вошли в антологию «За страну советскую», они легли на синенький платочек.
Там, где мы знаем, на какую мелодию, там она и поется, там крутится, вертится шар голубой.
Да, прекрасная песня. Неожиданная даже, я бы сказала.
Лесами, полями, дорогой прямой раненый парень идет молодой. Ранили парня, ну что за беда? Сердце играет, и кровь молода. Скоро залечится рана твоя. С шуткой его провожали друзья. Песню поет он, довольный судьбой. Крутится, вертится шар голубой. Крутится, вертится, хочет упасть. Ранили парня, ну что за напасть? Скоро он будет в отцовском дому. Выйдут родные навстречу ему. Выйдет его подождать у ворот та, о которой он песню поет. К сердцу ее он прильнет головой. Крутится, вертится шар голубой. Подходит к деревне, нигде никого. Горькое горе встречает его. Горькое горе, жестокий удел. Только скворечник один уцелел. Только висит над колодцем бадья. Где же родная деревня моя? Вышла откуда-то старая мать. Где же, сыночек, тебя принимать? Чем мне тебя напоить, накормить? Где мне постель для тебя уложить? Все поразграбили, хату сожгли, Настю невесту с собой увели. В тесной землянке потух огонек, парень тихонько на сено прилег. Зимняя ночь холодна и длинна, надо бы спать, но ему не до сна.
Там практически довольно широко, в общем, представлены именно мелодические основы, скажем, для песен. В то время так и сочинялись.
Миша, откройте мне секрет. Там в одной песне то ли орган, то ли волынка. Такое, нет?
Ну, там
такой,
не блин. В одной песне, да, я понимаю.
Такой, это растянуто. Очень интересная такая история.
На мотив в землянке поется в теплушке. Ну, волынка... Собственно, это сейчас уже в нашем восприятии какой-то чуть ли не кельтский или там шотландский инструмент. На самом деле волынки, они были везде и всюду нормальный народный инструмент. Там, тем более она звучит как жилейка, как бы.
Да, да, жилейка, точно.
Поэтому я считаю, что драматургически все решено правильно.
Вы достаточно много работаете вот с таким материалом. Может быть, вы тогда понимаете секрет вот этой простоты? Почему это берет, что называется, за душу? Да, вот эти вот простые, смешные, вот действительно такие розы, мимозы, все, что положено, помещенное в контекст, я не знаю, казачьей жизни Первой мировой, Второй мировой, оно действительно работает. Вот как-то вы себе это объясняете, нет? Или на вас это не
работает?
Как коллекционер?
Безусловно, я на себе все это испытываю. Если бы это меня не трогало, я бы каким-то бездушным коллекционером мне посчастливилось не стать.
Да, потому что какая-то глупость такая вроде как поется, а в то же время плакать хочется.
Правильно, потому что это как бы корневые вещи зачастую в песнях отображены. При том, что без улыбки порой невозможно их читать. Но это мы сегодня с высоты сегодняшнего дня на все это взираем. Народная песня, она умнее и лучше нас все равно. Она чище, она простодушнее, она безыскуснее. То есть там никто не мудрствует лукаво. Но вот я вот могу сейчас на память прочитать текст песни, записанный со слов одного из ветеранов русско-японской войны. «Здорово, друг, тебя уведомляю, что кончил я свой кровавый бой. Друзья с победой поздравляют себя с оторванной рукой. Хоть мы немало пострадали от перекрестного огня, мы всех разбили, все забрали, в груди две пули у меня. И пусть я в госпитале умираю, и фельдшер труп уж мой купил, тебе червонец посылаю, чтобы за труп мой заплатил. Собачку бедного фингала на память я тебе дарю. храни ее, чтобы не знала она никак про смерть мою. Фингал надеялся напрасно, когда почуял мертвеца, а мать узнает, что сын скончался, наверное, помрет и она. То есть это вот горемычные песни, когда все умирают или вот-вот умрут. Двойственные как бы ощущения, правильно? Человек лежит, умирает, посылает 10 рублей своему другу, чтобы он выкупил его труп. Фингал – собачка.
А, собачка.
Верная собачка, которая сопровождала солдата. Вот заботится в свой предсмертный час о ее судьбе и вместе с червонцем передает эту собачку своему другу. Так нет, ну тут вот, надо стараться таким людям, как я, избегать вот эмоционального такого, излишне эмоционального восприятия. То есть не надо комментировать это. Надо находить. Я не истолковываю, я разыскиваю, я ищу. Мне в этом как бы везет. И задача это сохранить в музыке или в книжке. Или... Что говорить? Очень много работы, очень мало возможностей. Никто не отменял наших планов, поэтому все трудности, с которыми сопряжены вот записи или издания в виде книг, вот такого рода материалов, они, с одной стороны, конечно, отнимают нервную энергию, но, с другой стороны, есть ощущение того, что пока мы это делаем, с нами ничего не случится. Вот такое вот есть... интересное ощущение, оно меня не покидает уже вот много лет. Я больше 200 книжек издал там или каких-то музыкальных проектов. Пока мы в работе, все нормально.
Издатель, собиратель русского и советского фольклора Михаил Сапега в передаче Тамары Леленковой. Мы продолжим после короткого объявления и сводки новостей.